Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир», в студии я, Ирина Кораблева. И сегодня у нас в гостях руководитель Центра практической психологии имени Наталья Владимировна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И сегодня мы втроем продолжаем цикл наших передач, посвященный проблемам семьи под общим названием «Семья, радости и трудности». И сегодня мы начинаем тему, вернее, продолжаем тему детей, которые выросли в семье. Мы в прошлый раз говорили о подростковом возрасте, и вот сейчас мы приблизились уже к более позднему возрасту и решили сегодняшнюю нашу передачу назвать «Выход в мир». И вот, Наталья Владимировна, скажите нам, пожалуйста, вот примерно какие тогда возрастные рамки мы берем для вот сегодняшней передачи, когда же начинается этот выход в мир, и вот какой промежуток времени мы сегодня будем рассматривать?
Такое красивое название вы, Ирина, предложили – «Выход в мир». Ну, строго говоря, так можно сказать и о маленьком ребенке, и о школьнике. В какой-то степени на каждом этапе мы с детства выходим в мир. Да? Мы выходим к людям, выходим к общению, к радостям, к трудностям, порождающим вот эту встречу с миром. Но все-таки, конечно, каждый родитель мечтает дожить в целости и сохранности до такого момента, когда ребенок заканчивает таки школу и, наконец-то, выходит в мир, то есть поступает в институт или идет на работу. Конечно, множество родителей хотят, чтобы ребенок продолжал образование. Но я очень часто слышу от родителей: ну вот, наконец-то, это уже его забота, его проблемы, его ответственность. И в какой-то степени это действительно так, потому что выбор института, выбор профессии, такого пути, учебы серьезный, взрослый, она качественно отличается от процесса образования в школе, подразумевает все-таки некую уже степень взрослости. То есть, конечно, мы будем сегодня говорить об этом, я бы даже сказала, не о периоде, об этом моменте, об этой как бы точке вообще перехода, и, может быть, даже сказать, можно о кризисе, о смене вообще системы координат, потому что пока еще ребенок в школе, хотим мы этого или не хотим, но мы проверяем поведение, проверяем его уроки, мы нервничаем из-за его экзаменов и прочее, прочее, прочее. То есть мы ведем себя с ним как с ребенком по-прежнему. И для нас, как родителей, психологически вот эта точка окончания школы является такой желанной точкой, когда мы сбрасываем с плеч ответственность за вот этот процесс. Конечно, так сказать, некий груз связан с поступлением, но то, что сейчас происходит с сдачей экзамена в школе, с этим пресловутым ЕГЭ, подразумевает, что, в общем, когда ребенок сдает эти экзамены в школе, то уже, в общем, плюс-минус понятно, в какой институт он проходит. То есть дальше уже дорога открыта. Поэтому давайте все-таки поговорим об этом вот моменте, да, что происходит с ребенком, когда вот он стоит перед этими воротами входа во взрослый мир.
Хорошо, Наталья Владимировна, когда ребенок сдает экзамены в школе, он уже понимает примерно, куда он поступает. Но ведь бывает так, то, что именно в этот момент кардинально меняется направленность, то идет вразрез то, что он себе планировал, и то, что у него получается. И зачастую бывает так, что ребенок, подросток, не ребенок, уже более взрослый молодой человек или девушка, как-то все время думали вот об одном вузе, об одном факультете, и вдруг они понимают, что либо по каким-то баллам, по результатам экзамена они, наверное, не попадают туда, куда хотят. И им приходится вот совершенно небольшой промежуток времени пересматривать вот то направление, куда им нужно будет идти и на кого им учиться. Вот здесь, наверное, тоже какой-то происходит кризисный момент. Вот,
слом ожиданий.
Слом ожиданий, вплоть до того, что, ну вот я, например, знаю случаи, когда ребенок готовился стать экономистом, да, вот связать свою жизнь с экономикой, вдруг выяснилось, что он хочет идти на юридический факультет, то есть здесь совершенно даже и направленность другая, да, гуманитарий и точные науки. Вот здесь, наверное, тоже как-то этот момент нужно...
Да, понимаю, но вот я бы немножко взяла проблему шире. Я уверена, что отец Алексей наверняка сталкивался с подобными ситуациями. Вот чуть-чуть давайте сделаем шаг назад. Вот как обычно, нередко, вернее, бывает, как происходит выбор этой профессии, да, точнее, института. Ну, вы замечательно, Ирина, сказали, что ребенок планирует одно, возможности, может быть, определяют другое, но нередко мы имеем дело с ситуацией, когда планирует не ребенок, а планирует родитель. Часто я слышу от мам: мы решили поступать там туда-то и туда-то, мы сдали там то-то и то-то, мы провалили. То есть вот это «мы» меня просто как бы в каждый раз, как бы толкает внутренне, эмоционально меня задевает, потому что значит «мы»? Мы говорим о 17-летнем юноше, 17-летней девушке, и вот это «мы» как будто ребенку 5-6 лет, ну хорошо, 7-8. Даже плюс там 9-10, но не 17 все-таки. Это уже явно не мы. Но это мы продолжается. И мы нередко, вот мы терапевты, психологи, я думаю, что и священники, и я боюсь, что даже врачи сталкиваются с ситуацией, когда человек выбирает профессию, работу, выбранную для него его родителями, оказывается, в этом институте заканчивает его. И чувствует себя абсолютно не на месте. Он чувствует себя несчастным, занимающимся нелюбимым делом и мечтающим, внутри как бы утопившим, вернее, эти мечты уже, так сказать, в прошлом, о том, что вот то, о чем он мечтал, никогда не случится, да, этого никогда не будет. Такое глухое, а даже иногда бывает отчаяние у людей, потому что их мечты, их планы, их надежды, так сказать, бьются о некую разумную благожелательность и понимание, вот, так сказать, блага, добра и разумности с точки зрения взрослого человека, с точки зрения родителя. Поэтому, мне кажется, это никак не отменяет нашего волнения, нашей ответственности, нашего участия в выборе. Но все-таки надо помнить, что не мы выбираем ребенку жизнь, а ему жить самому. И 17 лет пройдут, и ему 25 этим заниматься, и в 35, и в 45, и даже в 55 он будет заниматься чаще всего тем, куда он поступает и какой институт он заканчивает. Конечно, сейчас, слава богу, есть возможности менять профессию, получать второе высшее образование, но, тем не менее, не у каждого есть какая возможность. Поэтому все-таки мы должны, как родители, быть осторожны и уважительны по отношению к нашим детям, не навязывая им свои нереализованные часто мечты. Потому что очень часто бывает так: я вот мечтала стать врачом, поэтому мой ребенок поступит в мединститут. Я мечтала стать музыкантом, поэтому мой ребенок, хотя он талантливый футболист, но все-таки будет заниматься игрой на скрипке, потому что я вот в свое время упустил такую возможность. Вот этого делать, конечно, нельзя, потому что иначе мы ломаем судьбу детей, которых мы любим, которым желаем добра. Второй момент. Правильно вы сказали, действительно так получается, что ребенок иногда не добирает баллы, да, и очень важно, чтобы родители здесь его как-то внутренне поддерживали и не становились в позиции: вот мы тебя предупреждали, вот ты теперь и огребай. Ему и так плохо. Ему и так страшно. Он, уверяю вас, делает эти выводы обязательно именно в этой ситуации. То есть это первая возможность оценить лень, безответственность, которую, так сказать, вот он, по большому счету, впервые в жизни всерьез с этим сталкивается. И надо понять, что вообще образование любое – это очень хорошее дело. Бывает так, что человек входит в какую-то профессию и там находит некую нишу, в которой он себя обретает и реализует свои таланты. Поэтому, как бы, может быть, я не совсем противоречу сама себе, но пытаюсь показать, что жизнь сложная штука. Она, так сказать, не черно-белая, как бы, картинка, в которой, конечно, есть полутона и всякие пути, но нам важно верить в наших детей, поддерживать их и вручать в их руки уже в этот период некую ответственность и право на выбор. Поэтому мне кажется, что совершенно не нужно отчаиваться, если какой-то балл мы не добрали, наши дети не добрали, и, в общем, поддержать их в каком-то вот ином выборе.
И здесь еще хотела бы такой момент. Мы сейчас с вами рассматриваем условия, что ребенок рос, жил и начинает обучаться в одном и том же городе, да, скажем.
Да, это очень важный момент. Спасибо.
Но ведь есть молодые абитуриенты, да, которые одновременно с окончанием школы и поступлением в ВУЗ еще и начинают абсолютно самостоятельную жизнь, их жизнь в корне меняется, потому что они переезжают в другой город, скажем, начинают жить, может быть, где-то в общежитии, и начинают еще одновременно со своей студенческой жизнью и полноценную взрослую жизнь. И здесь, наверное, для вот относительно еще не установившегося человека тоже возникает ряд таких проблем, которые ему, наверное, уже в одиночку приходится преодолевать. Родители далеко, и вот он один в этом общежитии, да, как-то устраивает свой быт, налаживает, при всем при том, что вот еще буквально вчера там у него все было налажено, ему не приходилось заботиться о повседневных каких-то вопросах.
Большое, Ирина, спасибо, потому что я когда услышала вот тему, которую мы сегодня должны были обсуждать, я подумала ровно об этой ситуации, потому что я очень часто имею дело с такими мальчиками и девочками, которые отрываются от своих семей, приезжают в Москву, поступают нередко в престижные какие-то институты, и буквально их жизнь рушится, потому что они совершенно не готовы к этой самостоятельной жизни. Она рушится в соблазны, в компьютерные игры, в какие-то, так сказать, развлечения, клубы и прочее. Денег не хватает на клубы, они начинают заниматься каким-то достаточно сомнительным бизнесом, который бизнесом-то назвать нельзя, для того, чтобы вот иметь возможность развлекаться. То есть их мотивация состоит в том, чтобы не учиться, а использовать все блага, да, которые дает большой город. Это прямая линия, в общем, к родителям, потому что родителям не удалось создать, так сказать, некие условия, достаточный опыт и правильную как бы среду воспитательную и формирующую для того, чтобы к 17 годам их ребенок не стал взрослым. И это огромная проблема. Я слышу тревожные голоса мам, иногда реже значительно пап, которые звонят из других городов. И когда я спрашиваю, а как вот ребенок жил дома-то, выясняется, что он жил дома на всем готовом, он ни за что не отвечал. И его, так сказать, такая реальность была абсолютно инфантильной, детской. Его вынимали из любых проблем, там мало ли куда попадал, в какие-то неприятности. То есть он абсолютно был не приучен ни к ответственности, ни к какому-то труду, ни к усилию. И часто это, так сказать, такие достаточно успешные семьи, и родителям кажется, что достаточно заплатить деньги, да, и проблема решится. Но это утопия абсолютная, потому что так жизнь за деньги не покупается. И приходится становиться вот таким родителем и воспитателем, а вовсе не психологом. И начать просто работать вот как бы по формированию просто нормальных взрослых навыков. Если родители понимают, что их ребенок, вероятнее всего, уедет в другой город учиться, если они понимают, что нет в ближайшем окружении там какого-то института, в который бы хотелось ребенку поступить, то они должны думать об этом существенно заранее и готовить ребенка к самостоятельной жизни, потому что вот эти птенцы, выпадая из гнезда, начинают устраивать абсолютный какой-то хаотический бег за удовольствиями и радостями жизни, вместо того, чтобы заниматься делом.
Да, здесь, наверное, еще нужно заметить полную смену круга общения, да, и стремление влиться вот в то общество, в которое попал молодой человек, и, в общем-то, не отличаться, да, то есть если все там идут куда-то веселиться, значит, нужно идти обязательно с ними, в противном случае ты просто будешь белой вороной, да, и, наверное, здесь произойдет такой отрыв, который, наверное, по мнению самого молодого человека, наверное, невозможно будет потом наверстать.
Вы знаете, мне кажется, что ну, нам как бы так в принципе приятно думать, вот среда затягивает, надо как бы привычно по течению, но всегда в любом институте, в любом учебном заведении есть. Те, кто учится, есть те, кто не учится. Когда у ребенка есть некая преддиспозиция, да, привычка тянуться к тем, кто развлекается, он себе свою как бы компанию находит. И дальше, вот совершенно верно вы сказали, происходит вот и ровно это, ну как же, все же так, и я буду точно так же. Но эти дети не ищут ту компанию, которая обязательно есть всюду, которая как раз учится, которая трудится, которая, так сказать, стремится куда-то пробиться. Надо сказать, что я бы хотела поддержать, так сказать, тех, кто приезжает вот в большие города. Я преподаю просто, так сказать, тоже могу сравнивать. И надо сказать, что есть совершенно потрясающие мальчики, девочки, которые приезжают из глубинки, из маленьких городков, внутренне очень собранные, с целью, трудолюбивые, и они в два прыжка обходят москвичей, потому что они не ленятся, они трудятся, и они ставят перед собой некие цели, и они как бы к ним идут, и они не жалеют в этом плане себя, и читают, ходят на лекции, задают вопросы, пытаются как-то взаимодействовать с преподавателями. И вот это, на мой взгляд, такой потрясающий образец студенчества, который, строго говоря, должен быть. То есть это способность быть учеником. Это, кстати, вообще редкое сейчас очень явление. Дети не умеют быть учениками. Они сразу хотят учителями быть.
Но здесь, наверное, еще и родителям нужно соизмерять возможности своего ребенка, да, которого они хотят обязательно вот пристроить в какой-то хороший вуз Москвы, например, да, да, какого-то большого города, и понимать, готов ли их ребенок и стоит ли вообще, наверное, внедрять его вот в эту среду. Возможно, не стоит этого делать, да, как-то и довольствоваться каким-то небольшим, да, там, может быть, не таким престижным учебным заведением, но тем не менее реально оценивая то, что их ребенок не сможет. Вот у меня есть какие-то качества, например, которые не дадут ему возможности нормально учиться. Но я думаю, каждый родитель знает, да, как бы недостатки своего ребенка уже к этому возрасту.
Вот спасибо большое. Я бы просто на этот действительно такой очень реалистический момент посмотрела бы со стороны позитива. Всегда у каждого ребенка есть свой талант. Просто мы пытаемся ставить своих детей в привычное русло, такое стереотипное русло, по которому вроде бы должны пойти все. Школа, институт, там удачная профессия, хороший заработок и прочее, прочее. Поэтому для каждого времени есть свои престижные факультеты. А когда я была маленькая, вот, ну, как бы помнят многие взрослые люди, как было модно невероятно быть физиком. Они хорошо получали, у них все двери перед ними были открыты и прочее, прочее. Сейчас какой-то период был, когда все поступали на юрфак или на экономический факультет, то есть это сплошные экономисты и юристы. Вся страна экономистов и юристов. То есть, иными словами, время диктует свои какие-то престижные профессии, и мы хотим, чтобы нашим детям улыбнулось счастье, чтобы перед ними открылись все ворота, и засовываем их вот в эти факультеты. При этом я вижу такое количество людей, которые заканчивали престижные институты, они совершенно не сделали их счастливыми. Я консультировала одного мужчину, который закончил филфак, когда, так сказать, и причем такое престижнейшее направление, университет. Он всю жизнь хотел рисовать, всю жизнь мечтал заниматься живописью. Родители считают, что это абсолютно не профессия, что это абсолютно невозможно с этим жить и как это зарабатывать с помощью такой странной профессии, как содержать семью, кормить детей и прочее, прочее. Кончилось тем, что он попал в депрессию, абсолютно, так сказать, в тяжелейшем состоянии попал ко мне, и даже пришлось обращаться к психиатру, чтобы как-то ему помочь выйти из этого депрессивного состояния. И постепенно он все равно вернулся на круги своя. Он сначала занялся живописью факультативно, а сейчас очень успешный человек. Вот ушел, просто поменял профессию, занялся делом, который всю жизнь мечтал заниматься. И этих историй множество. Поэтому, когда мы видим, что ребенок ничего не понимает в физике. Да, надо посмотреть, а где он что-то понимает. Может быть, он потрясающий какой-нибудь столяр там, или плотник, или, я не знаю, музыкант, или кто. Так сказать, там всегда есть талант. Любой ребенок талантлив. Просто нужно быть очень внимательным и этот талант увидеть, и да, помогать ему развиться. Очень короткий пример приведу. Вот я консультирую одного совершенно замечательного молодого парня, ну, относительно молодого, ну, вот молодой мужчина скорее. Он, очевидно, был таким маленьким Пеле. То есть он был невероятно, по-видимому, талантливым футболистом. И он мыслит как футболист, он живет как футболист, он движется как футболист, он дружит как футболист. То есть он вообще вот такой вот настоящий талантливый футболист. Что вы думаете, сделали родители? Они отдали его, как вы думаете, во что? В шахматы. Чтобы он не бегал, а то, что-то он какой-то бегать очень подвижный. Да. То есть они заморозили его, и в результате... Понимаете, вот он когда рассказывает, как он сидит на работе, занимаясь, так сказать, менеджерской деятельностью, у него мячик в руке теннис, он все время этим мячиком то по стенке, то по полу бьет. То есть, как бы произошла вот это рассогласование, потеря внутренней какой-то линии судьбы. А может быть, у нас был бы прекрасный Пеле, и у нас было бы сейчас с футболом все в порядке.
Ну, я думаю, что к вопросу как раз профориентации нужно подходить как-то заранее, конечно, да, ведь сейчас конечно. Существует, и я не знаю точно, наверное, в школах какие-то есть психологические тесты, да, для определения того, к чему склонен более ребенок, чтобы уже как-то со школы начать готовиться к поступлению, начинать углубленно изучать какие-то дисциплины, да, чтобы уже, в общем-то, как-то направить в нужное русло, да, те способы, способности, которые уже у ребенка есть.
Безусловно, сейчас, слава богу, в каждом отдаленном районе есть интернет, и даже если нет рядом какого-нибудь факультета психологии, где обязательно есть возможность провести профориентацию, есть подобного рода тесты в интернете, можно просто попытаться это сделать как-то вот, с помощью, так сказать, предложенных каких-то вариантов тестирования. И это очень правильный шаг, потому что мы, понимаете, все-таки не, ну, родители не психологи, они не обязаны в этом плане точно все видеть. Но здесь нужно просто быть готовыми принять помощь в этом плане, действительно задача с этой проблемой заранее.
Да, и родителям, наверное, все-таки немножечко свои амбиции здесь поубавить, да, и все-таки исходить из того, чего хочет ребенок, это, наверное, и в беседе простой можно выяснить, да?
Конечно.
Кем ты хочешь стать, врачом там или ученым, хотя что-то на одно другому не мешает. То есть это ведь и... Когда еще ребенок начинает формироваться, он тоже как-то начинает либо там строить домики, либо еще какие-то моменты.
Да, вы абсолютно правы. Будьте внимательны к нему, да.
Наталья Владимировна, все-таки хотелось бы немножко вернуться вот к тому важному моменту, когда молодой человек начинает одновременно и свою студенческую жизнь, и свою бытовую, скажем, жизнь. Здесь родители оторваны и не могут ежедневно видеть своего ребенка, и, как правило, конечно, наверное, есть такие ситуации, когда и каждый день созваниваются, да, но есть и так, то, что раз в неделю только слышит своего ребенка, там, то, что у меня все нормально и так далее. И, наверное, здесь такая степень беспокойства возрастает у родителей, они начинают нервничать, что же, как же, как там ребенок, какой-то вот у него сегодня голос не такой, да, а что-то как-то не так ответил и так далее. Здесь могут ли родители что-то уже, конечно, может быть, наверное, уже немного поздно, да, но как они могут повлиять, да, как они могут поддержать и помочь своему ребенку вот с позиции родителей?
Это, спасибо большое, это очень важный вопрос, потому что действительно, с одной стороны, мы можем наблюдать ситуацию, когда родители с радостью вообще закрывают двери и говорят, ну, слава богу, все, он вырос. Это уже все его проблемы, да, с облегчением начинает жить для себя. И это, на самом деле, не частая реакция, но она, в общем, встречается. То есть такой усталость родительская или эгоизм родительский, ну и дальше по списку. Это очень опасная линия, потому что ребенок все-таки еще недостаточно развит, потому что у него нет просто опыта. Это этап такой... серьезный, потому что это набирание впервые в жизни такого вот рода опыта, да, автономной жизни, независимости на разных уровнях, так сказать, сколько я потрачу денег, хватит ли мне на месяц или на две недели, что я буду есть, так сказать, сейчас вот проем все деньги за неделю, что потом макароны буду варить. То есть элементарные уровни проблемы. И уровни, так сказать, другого порядка, когда там речь идет о режиме, о ценностях. То есть все как в многоэтажном доме. Каждый уровень определяет свои риски и свои цели и задачи. И когда-то Лев Семенович Выгодский, наш великий психолог, мировая такая величина уже, известная во всем мире, говорил о том, что вообще развитие формирования должно осуществляться в пространстве совместно разделенной деятельности. То есть родитель как бы участвует в процессе совместно с ребенком, и в то же время, когда он чувствует, что навык освоен, он делает шаг как бы вот немножко в сторону, позволяет ребенку это делать самостоятельно. И если вот эта мудрость родительская присуща отношениям с ребенком с детства, то вообще проблем нет. Тогда этот 17-летний парень или девочка совершенно нормально, они готовы к такому эксперименту, они в состоянии набирать новый опыт, в состоянии анализировать то, что происходит, делать какие-то выводы из ошибок, которые неизбежны. Но чаще бывает наоборот. Ребенок куда-то, понимаете, влетает в какие-то дикие компании. У меня этих печальных историй довольно много. И, так сказать, какие-то игромании, ставки, буквально там наркотики, все, что хотите. Потому что соблазнов, я уже сказала, в городе предостаточно. Значит, что происходит обычно, как вы сказали, раз там в неделю созвон, как твои дела? Все нормально. Такой закрытый ответ. Если его разорвут, то, в общем, отстаньте от меня и, в общем, дайте делать, что я хочу. Если родитель чувствует, что ребенок не открыто отвечает, да, что ответ такой, как я уже сказала, закрытый, то есть бессодержательный, не информативный, не эмоциональный. И если этот ответ пролонгированный, то есть как бы раз за разом происходит одно и то же, то вообще надо найти в себе силы, средства, время под каким-то предлогом приехать, как бы не на проверку, а под каким-то предлогом приехать и посмотреть, что происходит. Придумать какой-то повод, да, по какому-то, так сказать, вроде бы своему делу, командировка. То есть там очень важно, чтобы ребенок не чувствовал, что он под колпаком вот родительского контроля, потому что он это вызывает только протесты и еще большее замыкание. Но бросать в такую ситуацию ребенка нельзя. Потому что я тоже могу привести кучу примеров такого рода, когда родители спохватываются очень поздно. Когда ребенок вообще перестает учиться, куда-то провалится в какую-то, так сказать, уже не компанию, а может быть и секту, чего хотите, так сказать, все что угодно может быть, его надо просто спасать, брать за шкирку, возить домой. Так бывает. Или даже вплоть до того, что класть в больницу какую-нибудь наркологическую. Потому что уже, так сказать, дома с этим тоже не справится. То есть нельзя в этот период бросать ребенка один на один с самим собой. Потому что если у нас возникает тревога, и мы понимаем, что эта тревога не моя, а у нее есть некие объективные предпосылки, то нужно действовать и как-то аккуратно сначала, просто, что называется, диагностически. А потом, возможно, и каким-то более серьезным образом.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по сегодняшней нашей теме, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Наталья Владимировна, здесь еще, наверное, такой момент, что вот вы сказали, что ребенка нужно брать, нужно куда-то увозить, но мы, наверное, понимаем, что спустя, скажем, год жизни вне семьи ребенок уже перестает быть таким, знаете, ребенком своих родителей.
Конечно.
И, наверное, уже не так просто, как будучи, когда он живет в семье, взять его там куда-то, отвезти.
Ну, речь идет о крайних случаях, когда уже другого выхода нет. Конечно, мы говорим, так сказать, о крайних случаях.
И здесь, наверное, в первую очередь родители, наверное, должны сначала получить какую-то консультацию специалиста, да, чтобы им понять, как им нужно вести себя, потому что потом уже, чтобы в дальнейшем можно было перенести это на ребенка.
Спасибо, Ирин. Понимаете, вот я как раз хотела, так сказать, вот в каком-то плане, там, подходя к некому завершению разговора об этом сложном в общем, таком периоде, ну, как бы инъекции взрослости, по сути дела, да, такому опыту взрослости. А, подойти к этому вот с какой стороны, понимаете, это период, когда мы начинаем пожинать первые плоды нашего родительства, когда мы можем оценить, насколько ребенок вырос, насколько он может быть адаптирован к жизни, насколько он интегрируется в мир, насколько он ответственен, насколько он разумен, насколько он научился совладать с собой, со своими какими-то импульсами, аффектами, бессмысленными и опасными желаниями. И это с одной стороны. С другой стороны, это не как бы не приговор, так сказать, да, мы можем увидеть, что ребенок еще не сформированный, достаточно по-детски себя ведет. Это не провал, как бы, нашего родительства, это еще один вызов. Иными словами, если обращаться к родителям, я бы сказала так: уважайте своих детей. Поймите, что жизнь ваших детей – это не собственность родителей. Да? Мы должны подготовить детей к жизни, которой они будут жить сами. И если в нас живет такая уважительная позиция, если мы верим в своих детей, несмотря на трудности, которые происходят, если мы верим в разумность, которая есть в каждом ребенке, и в то, что всегда все можно исправить, то тогда наши дети значительно легче переносят любые трудности. Я вот сейчас встречалась с парнем, которого не видела 3 года. У него была очень тяжелая наркотическая зависимость. И мы бились, так сказать, как могли, на уровне пока там терапии. Потом я поняла, что это невозможно победить. И его отправили в реабилитационный центр. Я понимала, что ситуация просто вот как бы предельно опасная. И вот я встретилась с ним несколько дней назад. Это было потрясающе. Это было прям до слез, потому что передо мной сидел взрослый, мудрый, замечательный парень с прекрасными взрослыми глазами, который прошел вот этот ужас, ад своей жизни, который не просто его прошел, он еще и помогает теперь другим. То есть никогда не надо отчаиваться даже в самых трудных ситуациях, потому что это просто жизнь, это вызовы жизни, мы должны это проходить как-то достойно. И относиться к детям своим в этой ситуации, как к людям, которые тоже могут пройти это достойно.
Ну что ж, у нас в студии есть сегодня еще и второй гость, это священник Алексей Давиденко. Отец Алексей, вы так внимательно слушали нашу беседу, и наверняка у вас тоже есть свои какие-то замечания по этому вопросу. С позиции духовной, с позиции священника, духовника, наверняка вы знакомы тоже с этой проблемой, не раз к вам обращались и дети, и родители.
Да, я бы хотел как раз предложить еще одну такую сторону вот этого выхода в мир, потому что как раз в это время, ну, чуть раньше, конечно, может быть, не в 16-17 лет, когда подросток заканчивает школу, а чуть раньше, может быть, лет 13-14 примерно, начинается и какое-то самоосознание веры в человеке, в самом человеке. Потому что если это был церковный человек из церковной семьи, ну, мы все знаем, что родители с детства водили причащаться, исповедоваться, и для вот такого 17-летнего уже нашего юноши или девушки церковь – это что-то такое обычное, не своей кровью приобретенное, а родителями данное. И как всякая данность, трудом не полученная, воспринимается легко, и с которой можно легко расстаться. Ну и потом, конечно, есть такой очевидный антагонизм между тем, что в человеке жило, когда он был верующим ребенком, и с тем, что он встречает в обществе, среди своих друзей, среди своих знакомых. Когда он переступает вот эту черту школы и входит в студенческий мир, он гораздо более жесткий. Как совершенно справедливо заметила Анатолия Владимировна, там опасности уже другого порядка, хотя сейчас планка это все снижается и снижается, и уже в школу давно зашло. Вот. Ну, тем не менее, все-таки это более жесткий мир. И, конечно, там наркомания и алкоголизм – это первое вообще, что приходит в голову. Я уж не говорю о более каких-то жестких вещах, как ранние беременности, аборты, разрушенные судьбы, насилие, распутство, ну и прочие еще более жесткие какие-то вещи. Ну, тюрьма, малолетка сначала, как принято ее называть, там, потом и взрослый, ну и так далее, там статьи и все, и все, и все, и более вот это обороты жесткости все. Набирается. Так вот, ребенок сталкивается, мы пока его называем ребенком, ребенок-подросток, сталкивается с еще одной проблемой. Он вдруг ощущает, и это, наверное, никого это не минит, вдруг ощущает, что в нем нет или почти нет веры. Он не ощущает в себе какого-то основания, фундамента этой веры. И, наверное, здесь родителям, если это верующие родители, ну и, конечно, священнику, важно очень, и здесь я абсолютно согласен с Натальей Владимировной, в том, чтобы в этот тяжелый период, когда со всех сторон удары, просто со всех, и ЕГЭ баллы не добрали, и специальность не та, родители недовольны, бабушка с дедушкой вообще обиделись, сестры, братья говорят, ну что ж ты такой непутевый, ну и так далее, примерно так. Еще приходишь на прием к психологу, он говорит, ну вот видишь как, я же тебе говорил там или говорила, да, ну что ж ты вот, ну что ж ты растяпа-то, надо было вот заниматься собой, а ты вот не послушал моих советов. То же самое к священнику человек придет, ему священник скажет, ну что ж ты год-два назад меня не слушал, я же тебе говорил, что это будет очень сложный период. Так вот, здесь, конечно, важна поддержка, естественно, в первую очередь родителей, и вот если родители дали веру, то очень важно дать ребенку понять, что вот эта мнимая потеря веры, еще раз повторяю, мнимая, что вот он просто встречается с неким фактом, что он к этой вере не пришел сам, будучи взрослым, зрелым человеком, взрослой, зрелой личностью, а это данность от родителей. И ему просто нужно пройти этот путь. Нужно ребенку, родителям, сказать, что это нормально. Это не факт твоего безверия какого-то. Он не должен это воспринимать с ужасом, как он все воспринимает в это время, да? Неудачу в ЕГЭ там, или еще там чего-то. И вообще какие-то неудачи. Все мы знаем, что подростковому возрасту свойственно воспринимать очень так драматично.
Жизнь кончилась.
Катастрофично, да. Все, конец. Все так, говоря языком богословия, телеологично. Да? Телеус – это как раз конец, конец всему. Телеология как раз занимается вопросами смысла бытия мира. Вот что там будет в конце? Вот так вот, да. Все, конец жизни. Конечно, ребенку очень важно дать понять, что при всех его сложностях это не катастрофа, это не драма. И очень важно расставить приоритеты, что главное. Вот недаром у нас есть в народе, в языке такая пословица. Обычно говорят о муже так, о очень хорошо таком любимом, горячо любимом, очень мудром муже. Первый после Бога. О муже так говорят. Так вот, очень важно расставить приоритеты. Если, опять-таки, мы говорим о верующей семье, да, Бог на первом месте. Всегда, везде, при всяких обстоятельствах. Никогда не забывай его, сынок или доченька. И он тебя не оставит, если ты его не оставишь. Даже если ты в институте там свяжешься с какой-то плохой компанией, не забывай Бога. И он покажет тебе путь, как из этой компании выбраться. Значит, первый важнейший и непререкаемый авторитет. И первый важнейший акцент. И самый главный момент жизни человека. Не забывай Бога. Что потом? Что второе у подростка? Он скажет, ну экзамены там, да, вот надо сдать. Нет, не экзамены. Удача на ЕГЭ или неудача на ЕГЭ? Нет. Это тоже очень важно, но не это главное. А что же главное тогда еще? То, что происходит от Бога. Любовь. Ты должен научиться любить родителей, своих близких. Это очень сложно. Но если ты будешь видеть, что ты не один живешь, а еще есть другие люди, и ты для них еще будешь жить, а это и значит, что любить в каком-то смысле, тогда ты сможешь и учиться хорошо. Тогда ты сможешь видеть проблемы других людей. Тогда ты сможешь как-то оценивать адекватно нагрузку предметов. Да, кому-то может это покажется странным, что любовь в человеке и его такие ученические качества не связаны. Нет, связаны. И вот эта какая-то внутренняя сбалансированность и его внутренняя гармония, если хотите, как раз помогает ему быть в том числе и успешным учеником. И это фундамент успешного обучения. Вот. И поэтому, наверное, если вот такие приоритеты удается расставить родителям, если никаких проблем не возникает, то вообще это только родителей дело, ну и священника, духовника, если речь идет о верующем подростке. Если какие-то есть проблемы, то это уже ложится на плечи психологов, специалистов, консультантов, которые работают с этим подростком. Ну и, конечно, священника, если опять-таки он обращается к ним. Если эти приоритеты удастся расставить, то мне кажется, что такой подросток, он выйдет в мир достаточно успешно.
Да, отец Алексей, вы замечательно сказали по поводу того, что родители всегда как-то, если воспитывают в вере, ходят ребенка, причащают в маленьком возрасте, в более старшем. Но ведь, наверное, нередки случаи, когда ребенок, отрываясь от семьи, чувствует, как, может быть, это, наверное, какой-то неправильный момент духовного воспитания или что-то еще, поправьте меня, если я не права, когда ребенок переезжает в другой город, чувствует освобождение и от этого тоже. То есть у него какое-то вот происходит с Богом как бы противоречие, да, то есть как бы вот родители меня воспитывали, да, теперь вот я сейчас сам определю, во что мне верить.
Это частный случай как раз, то, о чем
да, и как мне жить. И, наверное, здесь вот наверное, может быть, как-то духовника нужно найти сразу, да, когда...
В другом городе.
В другом городе, да. То есть, ведь он же не будет постоянно там ездить в свой город, и далеко не часто он там будет иметь возможность общаться со своим духовником. Если он его имел, а наверняка он его имел.
Безусловно. Если речь идет о воцерковленном человеке, осознанно воцерковленном, он, конечно, первое, что сделает, он найдет где-то для себя вот какой-то теплый уголок своего сердца, храм, где вот можно как-то молиться, как-то по душе, и, конечно, найдется священник, и Господь не оставит, опять-таки. Вот. Но я бы не говорил в категориях того, что вот человек уехал в другое место и Бога оставил. Наверное, если его воспитывали, все-таки он там как-то в течение вот первых своих 17 лет жизни был в храме, там, имеет какой-то церковный опыт, такого расставания не произойдет. Но, наверное, по моему мнению, сугубо мое личное мнение, что, наверное, если такого в кавычках расставания не будет, то и встречи не будет с Богом. И вообще для этого периода характерно расставание. Но задача и священника, и, наверное, психолога, чтобы за этим расставанием последовала встреча как раз. И опять-таки встреча без расставания невозможна. Расстаться с каким-то таким наивным представлением о себе, о Боге, о церкви, о родителях, о той специальности, которую человек выбрал, сначала из каких-то таких наивно-романтических представлений, да. Я вот о себе могу сказать, может, ну, приводить себя пример, может быть, не очень, ну, мне это близко, поэтому я могу привести пример. У меня в семье была такая традиция и даже династия работников в области гражданской авиации, вообще авиационные специалисты. И я тоже с удовольствием пошел туда, в эту специальность. Но вот сейчас я не инженер авиационный. Но могу сказать, что это обучение дало мне очень много. Ну, впрямую инженерные какие-то специальности, так и непрямые какие-то последствия полезные этого обучения есть. Потому что если я сейчас уже давным-давно закончив институт, уже там около 20 лет назад, в масштабах моей жизни это давно, полжизни назад, можно сказать, да, и сейчас я говорю с кем-то и произношу, невзначай, не специально, а произношу там какой-то термин, человек на меня как-то смотрит с удивлением. Да, надо.
А вы это знаете?
Вы тоже это знаете, неужели? Вот. И я это к чему говорю, что это полезно не только для священника. И в этом смысле можно смягчить риторику по поводу того, что риторику родителей, по поводу того, что ты вот не туда идешь, там не та специальность, ты не можешь, ты не хочешь, ты не получается у тебя. И смягчить отношение самого подростка, который получает эту специальность. Я не хочу сказать, что подросток пусть идет, когда ему родители говорят, пусть он получит высшее образование, оно тоже хорошо. Нет. Я полностью согласен с тем, что сказал Наталья Владимировна. Но представляю, что если подросток хорошо учился, он получает хорошее образование, оно никогда, ни при каких обстоятельствах не пропадет. Да, он может потом там поменять специальность. Вот перед вами живой пример, да, как вот была сменена специальность. И таких людей много. И вообще, наверное, наше поколение, вот, которое училось в конце 80-х, начале 90-х, там я даже не знаю, какой процент работает по специальности. Это специфика вот нашего периода жизни. Ну, что делать? Наверное, тот, кто, кого родители толкают в консерваторию, а он, например, футболист, ну, он, конечно, должен заявить такой подросток о себе, к чему я и призываю, только ну, в рамках, естественно, достойного и хорошего, доброго отношения к родителям.
Ну что ж, спасибо вам, отец Алексей, за ваше замечательное мнение и за духовную сторону.
Мы должны поддерживать футболистов, скрипачей,
шахматистов.
Да. Если человек, вот мне очень понравился вот этот рассказ про шахматы, родители выбрали ну просто радикально противоположное, да.
Прям противоположное.
И это, очевидно, был какой-то воспитательный акт такой.
Да, сугубо.
Да, такой вот, который, ну, все, нет, мы решим, что ты будешь делать. Вот, так что, дорогие шахматисты, играйте в футбол. Дорогие футболисты, шахматы это тоже не вредно. Надо развивать умственные способности тоже.
Ну что ж, я благодарю наших гостей. Отец Алексей, спасибо вам, Наталья Владимировна. Благодарю вас. Мы, наверное, прощаемся. До новых встреч с нашими дорогими радиослушателями. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.